Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение послания к Ефесянам. В прошлой передаче мы говорили о том, что апостол Павел представляет церковь как некое грандиозное здание, святой храм, в котором обитает Бог. Образ Бога, обитающего в храме, взят из Ветхого Завета, который говорит об обитании Бога посреди своего народа. Фундаментом или основанием здания церкви названы пророки и апостолы. А самым главным, краеугольным камнем является Иисус Христос. Верующие из язычников потому стали сограждане святым и свои Богу, что были утверждены на основании апостолов и пророков. Речь идет о людях, получивших откровение тайны церкви, той тайны, которая в прошлые века, то есть ветхозаветное время, была сокрыта. Строительство здания церкви, согласно апостолу Павлу, предполагает очень тщательную подгонку его составляющих, таким образом, чтобы здание, слагаясь стройно, возрастало во святый храм в Господе. Это означает, что церковь является живым организмом, растущим по мере того, как присоединяются к ней все новые и новые верующие. Назначение храма – сделаться жилищем Божьим. В Ветхом Завете слава Господня наполняла храм, и это означало, что Бог находился среди людей. В наше время Бог обитает в своем новом храме, сооруженном не из неодушевленного строительного материала, а из живых людей, верующих во Христа. В этом смысле каждый верующий является храмом. Однако в послании к Ефесянам речь идет о храме, составленном всеми христианами сообща, как иудеями, так и язычниками. И это то новое, что было сокрыто от людей в ветхозаветные времена. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к Ефесянам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию лекций по посланию апостола Павла к Ефесянам. В этой передаче мы приступим к изучению третьей главы этого произведения. Данная глава завершает собой доктринальный раздел послания к Ефесянам. В наших прошлых лекциях мы выяснили, что Божья Церковь – это единое тело, единый организм. Также мы говорили о том, что церковь – это Божий храм. Что же касается третьей главы, то из нее мы с вами узнаем, что церковь – это также тайна. Но прежде чем приступить к тексту этой главы, я бы хотел дать несколько предварительных пояснений относительно того, что именно в Писаниях подразумевается под понятием «тайна». Дело в том, что нередко в христианских кругах встречаются очень далекие от истины представления о церкви как о тайне. Итак, слово «тайна» в Священном Писании не несет в себе того значения, которое мы привыкли усматривать в этом термине сегодня. Тайна в Писании не имеет ничего общего с тем, что вкладывают в это понятие Агата Кристи или Артур Конан Дойль в своих произведениях. Кто-то переводит слово «тайна» таким понятием, как «небесный секрет». Другие теологи предпочитают вместо «тайны» попросту использовать слово «истина». Лично мне больше по душе термин «божественный секрет». Итак, под понятием «тайна» в Библии подразумевается нечто, что не было явлено ранее, будучи открытым лишь в последнее время. Божественный секрет – это то, что Бог держал в секрете до определенного момента. Но теперь Он готов сообщить эти сокровенные сведения людям. В данном случае мы говорим о том, что в Ветхом Завете о церкви ничего не было известно, ибо появилась она лишь в новозаветные времена. В наши дни существуют две крайние точки зрения относительно тайны церкви. Я же позволю себе добавить, что каждая из этих крайних позиций является тайной для меня. Первая крайность – это когда богословы игнорируют ясные и недвусмысленные утверждения Павла о том, что церковь не фигурировала в откровениях Ветхого Завета. Богословы, представляющие данную позицию, предпочитают рассматривать церковь как продолжение ветхозаветного Израиля. Подобный подход носит название «теологии завета». Отличительной его чертой является то, что все обетования, которые Бог давал Израилю, применяются и относятся к современной церкви. Как-то много лет назад мне в руки попала Библия, изданная приверженцами точки зрения теологии завета. В этом издании Священного Писания в пророческих книгах Ветхого Завета я наткнулся на раздел, носивший название «Обетование благословений церкви». Также я встретил одну главу, посвященную проклятиям Израиля. Мне тогда стало любопытно, почему эти богословы считают, что церковь унаследовала все обетования Божьего народа и при этом оставила Израилю все проклятия? На самом деле, истина состоит в том, что как благословение, так и проклятие Ветхого Завета относятся только к Израилю. Есть и другая, крайняя точка зрения. Ее представители обращают особое внимание на слова апостола Павла, которые мы находим в начале третьей главы послания к Ефесянам. В третьем и четвертом стихах апостол пишет: «Мне через откровение возвещена тайна», а еще упоминает свое разумение тайны Христовой. Исходя из этого, отдельные богословы считают данную тайну особым откровением, которое было дано исключительно апостолу Павлу. Такая точка зрения называется крайним диспенсационализмом. Следствием этой позиции является то, что исследователи оказываются вынуждены датировать момент возникновения церкви значительно более поздним периодом, нежели день Пятидесятницы. При этом предлагаются несколько различных дат зарождения церкви, так что, когда одна из этих датировок оказывается несостоятельной, на вооружение тотчас принимается другая дата. Но я позволю себе категорично заявить следующее. Церковь не существовала в Ветхом Завете. А когда она была, наконец, явлена людям, это откровение не было ограничено одним только апостолом Павлом. Один из профессоров, с которым я познакомился в годы своего обучения в богословской семинарии, пытался доказать существование церкви в Ветхом Завете, прослеживая ее вплоть до событий Эдемского сада. Но это заблуждение, друзья мои. В Ветхом Завете церкви не было. С другой стороны, необходимо также признать, что в день Пятидесятницы произошло нечто особенное. В этот самый день Святой Дух начал формировать единое сообщество верующих, и этот процесс будет продолжаться вплоть до того момента, когда Бог заберет свою церковь из этого мира. Мы, будучи верующими, запечатлены печатью Святого Божьего Духа до самого дня искупления, то есть до того дня, когда мы, наконец, будем взяты из этого мира и предстанем перед Христом. Так что я не согласен с попытками произвольно перемещать дату зарождения церкви относительно дня Пятидесятницы, ибо в тот день действительно случилось нечто особенное. А потому именно тот день стал точкой отсчета в истории Божьей Церкви. Ну а теперь давайте обратим внимание на первый стих третьей главы. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». Павел говорит здесь о своем нынешнем положении. положении римского узника. Он оказался в этом заключении, потому что понес Евангелие Божьей благодати язычникам. Дело в том, что язычники удостоились совершенно новой для себя чести, о чем Павел подробно говорил в предшествующей главе. Они были некогда чужаками и пришельцами, жившими без Бога, теперь же стали близки Богу кровью Христа. И вследствие всего этого Павел начинает молиться за эфесян, которые ранее были язычниками. Но прежде чем приступить к своей молитве, апостол как бы уклоняется в сторону и начинает разговор о тайне церкви. И лишь в 14 стихе этой главы Павел вновь возвращается к начатой ранее молитве. Это легко видеть, если соединить вместе 1 и 14 стихи 3 главы. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа». Иными словами, все то, что находится между 1 и 14 стихами этой главы, является пространным отступлением, в котором Павел, прежде чем приступить к своей молитве, решает заговорить о небесной тайне. При этом апостол пишет о божественном замысле и устройстве, посредством которых Бог призвал и послал его к язычникам. По сравнению с остальными апостолами, служение Павла было, несомненно, особенным и весьма выделялось. Однако весть, которую проповедовал апостол, была точно такой же, что и благовествование остальных апостолов. Просто люди, к которым эта весть была обращена, относились к совершенно иной категории. Апостол Петр обращался к своему собственному народу, народу Израиля, с проповедью, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. В отличие от него, Павел был направлен к язычникам, чтобы проповедовать им, что они, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. У Павла и у Петра была одна и та же благая весть, хотя обращались апостолы к совершенно разным группам людей. И такое положение вещей демонстрировало, что в мире начало происходить нечто абсолютно новое. Наступила новая эпоха, а точнее сказать, новая диспенсация, о чем мы говорили в наших прошлых лекциях. Эта новая диспенсация отличалась от того, что было прежде, во времена Ветхого Завета. Когда Павел был фарисеем и жил по закону, он никогда бы не стал проповедовать язычникам, ибо в то время в мире царила иная диспенсация, иная система мироустройства. Но теперь Павел жил в рамках новой системы, в результате чего он и стал миссионером у язычников. Однако это вовсе не означало, что метод Божьего спасения стал каким-то иным. Ни один человек никогда не спасался посредством соблюдения закона, а лишь посредством принесения крови в качестве жертвоприношений, которыми человек признавал, что ему самому никогда не удастся обрести Божью благодать. Причем все эти жертвы указывали на Христа и Его конечную жертву. Ну а теперь давайте посмотрим, как сам Павел начинает разговор об этой новой диспенсации. Стихи со 2 по 5. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». Вышеупомянутые приверженцы крайнего диспенсационализма, полагают, что раз сам Павел утверждает, что эта тайна была возвещена ему, он был единственным, кто знал о ней. Однако в пятом стихе сам Павел ясно указывает, что все остальные апостолы тоже были осведомлены об этой тайне. Для самого Павла божественное откровение тайны началось с момента его обращения, когда сам Спаситель возвестил будущему апостолу, что преследует церковь, он на самом деле преследует самого Христа, ибо церковь — это тело Христово. Иными словами, в момент своего обращения будущий апостол узнал, что когда в день Пятидесятницы начала свое существование церковь, Бог положил начало чему-то принципиально новому. Я еще раз повторю, что тайна, или, как мне больше нравится, небесный секрет, это было нечто скрытое от людей во времена Ветхого Завета. Но после наступления эры Нового Завета все тайное стало явным. Некоторые толкователи усматривают в тексте третьей главы противопоставление, которое апостол Павел проводит с различными мистическими религиями греко-римского мира. А таких в те дни было немало. Существовали всевозможные тайные секты, в которых совершались различные обряды, порой весьма изуверские. Причем всех последователей этих сект обязывали строго хранить тайны своей религии. То есть для греков понятие «тайна» — это было нечто, принадлежащее каким-то закрытым группам и объявляемое только узкому кругу избранных. А для постороннего наблюдателя все эти вещи были тайной именно в этом смысле. Но в отличие от этого Павел говорит: «И горе мне, если не благовествую». Сегодня мы являемся служителями и домостроителями тайн Божьих. Мы должны нести Евангелие людям. Благовестие не предназначено для того, чтобы хранить его в запертом чулане. Это благая Божья весть, которая должна открыто провозглашаться во всем мире во всеуслышание. Ранее в этом послании Павел уже использовал слово «тайна» в 9 стихе 1 главы. Он пишет, что «Бог открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в нем». А во второй главе, в стихах 14 и 15, апостол объясняет, в чем именно состоит эта тайна. «Суть тайны кроется в том, что Христос воскрес, и что Он является главой нового тела, состоящего из иудеев и язычников, то есть из представителей всех наций и народов, населяющих эту землю». Эта истина не была известна в ветхозаветный период. Павел упоминает это в послании к римлянам в 24 стихе 14 главы следующим образом. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему в проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено». Ту же мысль апостол повторяет в 26 стихе 1 главы послания к Колоссянам, говоря о тайне, сокрытой от веков и родов, ныне же открытой святым его. Я готов утверждать, что те люди, которые настаивают, будто церковь существовала даже в Ветхом Завете, в какой-то мере покушаются на роль самого Господа. Проще говоря, они утверждают то, чего не говорил даже Господь. Они ведут себя так, словно они знают то, чего не знал сам Бог. Слово «тайна» означает, что нечто не было явлено в период Ветхого Завета. А поскольку Бог не явил этого, значит, этого там и не было. А теперь давайте посмотрим на суть тайны, о которой пишет апостол. Прочтем 6 и 7 стихи. чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я, по дару благодати Божьей, данной мне действием силы Его». Существуют серьезные различия между людьми, жившими в прошлых поколениях, а также апостолами и пророками периода церкви. Никто в Ветхом Завете не получал даже малой толики того света, что был дан церкви. И этот свет был вверен его святым апостолам. Причем святыми они являются вследствие того, что были отделены, обособлены Богом для этого служения. А возвестил эту тайну апостолам и пророкам Божий Дух, который является учителем и наставником. Ибо это обещал Господь Иисус, когда сказал своим ученикам о приходе Святого Духа. «Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Итак, в чем же именно состоит тайна, о которой пишет Павел? Суть тайны вовсе не в том, что однажды язычники будут спасены. Ветхий Завет ясно говорит, что язычники будут спасены. Чтобы доказать это, я приведу вам некоторые отрывки. Например, пророк Исаия пишет в 10 стихе 11 главы: «И будет в тот день корни Исееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». А в 3 стихе 60 главы тот же Исаия говорит так: «И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». Кроме того, в 42 главе, в 6 стихе его книги мы читаем: «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». То же самое упоминал и пророк Захария в 11 стихе 2 главы своей книги: «И прибегут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Пророк Малахия писал в 11 стихе 1 главы своей книги: «Ибо от востока солнца и до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Но если тайна состояла не в том, что язычники будут спасены, в чем же тогда была заключена эта тайна? Друзья мои, внимательно отметьте для себя мои слова. Тайна состоит в том, что язычники и дети Израиля находятся в равном положении. По вере во Христа они оказываются объединены в единое тело, то есть в церковь, а Христос является главой этого нового тела. Тем самым мы можем говорить, что все человечество можно разделить на три категории. Начиная от Адама и до Авраама, то есть на протяжении 2500 лет, все люди были язычниками. Далее, начиная от Авраама и до времени прихода Христа, что тоже составляет около 2000 лет, все люди делились на евреев и язычников. И, наконец, начиная от дня Пятидесятницы и до момента восхищения, что на данный момент уже насчитывает около 20 веков, человечество делится на три части – евреев, язычников и церковь. Церковь не существовала в Ветхом Завете, хотя мы встречаем в Ветхом Завете образы и символы, указывающие на нее. Например, Христос сказал: «На сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Причем, когда Господь произносил эти слова, данное событие еще находилось для него в будущем. Церковь начала свое существование в день Пятидесятницы после того, как Христос возвратился на небеса. Поэтому, если мы утверждаем, что церковь возникла позднее, мы превращаем ее в пару близнецов — иудейскую церковь и языческую церковь, которые существовали одновременно. Совершенно справедливо утверждать, что сразу после своего зарождения церковь была целиком иудейской. Но затем последовал переходный период, когда в ее рядах стали появляться язычники. Церковь — это единое тело, состоящее из евреев и язычников, а Христос является главой этого тела. Нам с вами следует понимать и помнить эту новозаветную тайну. Посредством крещения Святого Духа исчезли все земные различия между евреями и язычниками, да и вообще между представителями разных рас, народов и языков. Так почему бы нам не относиться к этим людям, как к нашим братьям, с которыми нам предстоит провести всю вечность? Давайте помнить об этом. И на этом я заканчиваю свое повествование. Всего вам доброго, до новых встреч.
Кружится, как пушинка, в космосе Земля, средь бесконечной вселенной.
Слушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.